Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 21 июня, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Напоминаю наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, нас там зовут «Говорит МСК-бот». И звоните +7 495 7373 94 8. Это наш номер прямого эфира.
Ну что, с чего же мы начнем? В последнее время это становится традицией, знаешь, мы немножечко иногда начинаем с Америки.
Да. По-моему, да. Один раз с тобой начинали с Америки.
Слушай, ну, начать, видишь, а как запомнилось?
Действительно, наша традиция – это начинать с плохой погоды. Вот я хотел бы заметить, что опять куда-то лето от нас убегает. Я каждый раз просто, когда это произношу в эфире, оно возвращается. Поэтому я очень надеюсь, что тепло скоро вернется. Потому что, конечно, это безобразие, то, что сейчас там происходит. Полгорода вообще затопило. Я сегодня, значит, видел ролики, как люди там выталкивают, выплывают на своих БМВ, знаешь, плывет машина, а да. Они сверху на ней сидят и плачут, и говорят, как так, моя машина там и так далее. Но плывут, гребут практически. В общем, ужас какой-то, стихийное бедствие. Надеюсь, что это скоро закончится и будет, наконец-то, нормальное лето, вернется.
На... Слушай, с другой стороны, когда было жарко, все возмущались, что, о боже, какая жара, давайте немедленно это прекратим.
Ну, как обычно, да. Но вот в итоге прекратили что-то чересчур. Мне такое не нравится. Лучше жара.
Ну, хорошо. Ладно.
Да, а Америка...
Да все будет, как ты считаешь.
Да. Ну, если я сказал сейчас, это, знаешь, как спомыть машину. Вот я, если говорю, какая погода хорошая или плохая, то на следующий день она, или даже прям в течение дня, она меняется кардинально. Просто переворачивать все с ног на голову. Поэтому ждем сегодня жару. Посмотрим, сработает.
Договорились. Так, кто у нас уже, между прочим, Григорий из Питера пишет, что у него, вот, например, прекрасная, шикарная погода. Он сейчас поедет кататься на доске. Как ты думаешь, на какой?
Ну, он в Петербурге, поэтому, наверное, с колесиками. Да. Если бы был в Москве, то да, скорее всего, на каких-нибудь водных лыжах. Я не знаю, как называется водная доска. Но вообще, петербуржцы, ты видишь, они издеваются над нами просто каждый раз. У них там всегда все хорошо. Они как будто не в Петербурге, а в Лос-Анджелесе живут, знаешь, в Калифорнии, где идеальная погода круглый год.
Прям... Хотя, казалось бы.
Да, прям...
Я знаю, они специально это делают, просто чтобы мы в это поверили.
Не узнать Петербург. Видишь, Григорий пишет, что у него серф. Значит, все-таки по воде.
Все, понятно.
Ну, это и у нас сейчас можно, да, это можно и у нас. Давай, Америка. Значит, маразм крепчал.
Ну вот начинаешь сразу, прям да. Какие-то вот оценочные суждения.
Да, сразу, с места в карьеру. Ну слушай, ну продолжают бороться с расизмом в Соединенных Штатах и делают это максимально странным, на мой взгляд, образом. Значит, американская компания, которая производит мороженое под названием Eskimo Pie, слоган которой гласит, значит, что они pleasing families since 1921, то есть мы... Как это, pleasing? Ну, ублажаем семьи с 1921 года. Значит, решили отказаться от названия «эскимо», потому что это, с их точки зрения, дискриминирует эскимосов.
Ты знаешь, тебе так скажу, сейчас будет, знаешь, очень стыдное признание от человека, который занимается языком. Но мне никогда не казалось, что эскимо и эскимосы как-то связаны.
Это ровно то, что я вчера произнес, когда прочитал эту новость, не поверишь. Я вообще этих параллелей не проводил никогда. Но у них эскимос был прям вот как логотип. То есть там вот надпись это «Eskimo Pie», и прям эскимо стоит и машет тебе такой мультяшный эскимо с ручкой, показывая, что да, связь есть. Да, угу. Намекает, что это в честь меня мороженое ты кушаешь. Ну вот я, да, я не подозревал даже никогда, что есть какая-то связь. Но уже, видишь, уже нету, потому что и мороженого больше такого не существует. Эскимо, все, теперь эскимо – это расизм и дискриминация. 2020 год. Добро пожаловать, это называется. Так ладно, вслед за этим, значит, компания Johnson & Johnson – это огромная транснациональная корпорация, которая занимается все, ну, производством, что бытовая химия, всякая косметика, да, вот такие вещи. Отменяет производство косметики с отбеливающим эффектом. Потому что отбеливать, да? – это расизм.
Слушай, это ужасно. Вот здесь я, конечно, тут мне совсем немножечко приплохело, потому что отбеливают не так, чтобы светлее само лицо стало, а, например, чтобы там ушли какие-то пигментные пятна, чтобы какие-то покраснения, потемнения, ну, мало ли, что там еще бывает на лицах у людей, и не только на лицах. В общем, чтобы это исчезло.
Ну, а теперь нет.
А почему-то решили, что это для того, чтобы подчеркнуть, что белая кожа круче. Угу. Слушай, а как насчет средств с эффектом загара?
Я думаю, подожди, сейчас доберутся. 100% доберутся. Вот я вообще хотел спросить, да, давайте вот придумаем, звоните, пишите нам какие-нибудь максимально абсурдные вещи, которые, на ваш взгляд, могли бы запретить с точки зрения расизма. И я уверен, что в ближайшее время до них доберутся, потому что, ну, это уже начинает напоминать просто какой-то бред. А, значит, сначала в Швейцарии или где там, да, вот эта голова мавра была конфета.
Да, просто, это было в Швейцарии.
Да, просто вот шоколадная конфета, ну, чуть-чуть где-то отдаленно напоминающая голову. Запретили. Теперь вот эскимо. Уже, казалось бы, чернокожих никак не трогает, эскимосов тоже нельзя, дискриминация. Причем... ну, у нас же, значит, депутат Госдумы от Чукотки, брали вчера комментарий, сказал, что это все бред и никак не дискриминирует никаких эскимосов.
То да, есть... я еще видела, коллеги из другого издания брали комментарий у составителя русско-эскимосского словаря. И точно такая же была реакция. Ну, потому что это нормально, это даже в голову никому не придет.
Вот деревенский парень прям точно понял, о чем я говорю. Черный крем для обуви, пишет он, скоро запретят. Нутеллу запретят, пишет Динар.
Потому да, что она
да.
черная?
Да, потому что она черная. Ну, либо надо будет как-то, я не знаю, отбелить. Хотя чем отбелить? Джонсон и Джонсон прекратили производство своей отбеливающей косметики. Не получится. Давай послушаем, у нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Дмитрий, я из Ульяновска. Если мы сейчас будем разговаривать о том, что, ну, выглядит абсурдно в связи с борьбой с расизмом и прочим, ну, например, я считаю, лично я ничего особенного не вижу в том, что мороженое называется эскимосский пирожок. Наоборот, наверное, это даже интересно, эскимос приветливый. Ну, давайте тогда я предлагаю запретить номера автомобилей с цифрами 8,8. Потому что цифра 8,8 – это порядковый номер буквы в немецком алфавите, и, соответственно, буква АЧ, Х, и, соответственно, призыв «Да здравствует там Гитлер, фюрер». Ну, давайте, ну, в принципе, наверное, до этого мы можем дойти.
Можем, можем. Спасибо. Принимается, принимается ваш вариант, я считаю. Спасибо. Плюс-минус принимается. Немножечко, конечно, в другую сторону от расизма, но... Если уж уходить вот в этот абсурд, то почему нет? Почему нет? Я считаю, что можно и так. Я, знаешь, посмотрел сериал, о котором ты говорила.
Так. Ты тут? Да, я тут, тут.
Повсюду тут. Тлеют пожары.
Да, отличный сериал. Там, да. Кстати, про расизм очень много.
Да, ну, он практически весь про это. Вот он тебе понравился, да, этот сериал?
Да.
Я сидел, плевался, честно тебе скажу, с самой первой серии. Ну, он, да, он снят хорошо, он там, хорошие актеры очень играют, Рис Уизерспун, да, в главной роли. Но, слушай, ну, я не мог отделаться от ощущения, что мне просто в лицо кидают вот эту вот как их современную толерантную агитку, где мне просто в лицо говорят, плохо быть богатым, Успешным белым. И да, и красивым. Хорошо быть черным, нищим, воровать, обманывать, воровать детей хорошо. А вот быть просто обычным, быть белым юристом плохо. Быть белой журналисткой плохо. Журналисты вообще там подаются как просто сволочи последние, как мне показалось. То есть вот все с ног на голову переворачивается. И постоянно привилегии, привилегии. Там через слово вот они упоминают эти привилегии белых, привилегии того, привилегии сего. Ну, то есть очень современный в этом смысле сериал. Вот как раз ровно насмотревшись таких сериалов, все эти люди сейчас пошли ломать витрины, взрывать автомобили в автосалонах, сумки Louis Vuitton поджигать и так далее и тому подобное. Вот ровно из-за этих сериалов. Вот я досмотрел до конца, там под конец там какой-то сюжет начал плюс-минус развиваться, а не только речь пошла о том, какие белые плохие, а черные хорошие. Причем, ну, белые, они богатые, но да. Они богатые только исключительно потому, что они белые. Больше ни почему. Не потому, что они это заработали каким-то образом, потому что у них хорошая работа и образование. Нет, они вообще, как водится, тупые, потому что не разбираются ни в чем, ни в поэзии, ни там вообще ни в математике, ни в чем не разбираются эти белые. Они вот просто белые, богатые, тупые. А черный...
Интересно развернул. Я вообще вот это все не увидела. Вот. Я увидела совершенно другой сериал.
А я вот... Ну, ладно. Я видел только исключительно практически это. И... А черные, они хорошие, умные, потрясающе умные, но незаслуженно дискриминируемые, их вроде как тупые белые считают тупыми. Умные, начитанные, вдумчивые, значит, все такие себя культурные и, ну, художники, понимаешь? Не какие-то там юристы и журналисты, нет, они художники по своей натуре. Ну, в общем, ну, вот... Да, и вот это вот современные, значит, американские сериалы. Ну, это, пока насмотревшись сериалов, пожалуйста, теперь нельзя уже эскимо покушать, потому что расизм. А, я еще, знаешь, один смотрел сериал, и там называется он про копов. Что интересно, я думаю, что да. Больше этот сериал не выйдет в эфир, хотя он юмористический. Называется «Бруклин 9-9». И там вот был, значит, сюжет, как там начальник полицейского участка, он черный гей. Но это все в юмористическом ключе обыгрывается, то есть вот каких-то больших претензий в этом смысле к сериалу нет, но там была шутка. Год этого сезона где-то 2015, то есть 5 лет назад. Сидит этот начальник, значит, играет в шахматы со своей подчиненной, и она черными ходит первая. Он говорит, нет, первые ходят белые. Он говорит, как так, это же расизм. Ну... Так уже, и мы уже слышим, и это шутка. Была в 2015 году, а сейчас нам уже рассказывают о том, что скоро шахматы надо будет перекрасить, потому что то, что белые ходят первыми, это расизм. Поэтому пускай они будут голубые и розовые.
Тут, знаешь ли, тоже сомнительные цвета ты выбираешь.
А это не я выбираю, это уже прозвучали эти предложения, это не мои варианты, это предложили там, на Западе. И они почему-то не нашли,
розовые, что... Голубые и розовые, Жора, это сексизм.
Да, но они почему-то до этого не доперли. Они решили, что потом просто надо будет по второму кругу перекрасить. Знаешь, как хорошенькую битую машину, по нескольку раз туда-сюда наперекрашиваем.
Вот. Красные и зеленые, мне кажется, совершенно нейтрально, никаких ассоциаций.
Ну, представляешь, коммунизм. Скоро будут красно-зеленые шахматы у нас. Болельщики Локомотива, ликуйте, называется.
Какая прелесть. Вот. Продолжаем читать ваше сообщение. Скоро деревенский парень говорит о том, что будет под запретом голубой цвет. Все-таки, знаете, это легкая коннотация у слова «голубой», она уже отходит. Мы отказались уже сейчас от этого определения в каком-то смысле. Поэтому я думаю, что нет, это вряд ли случится. Скоро в США потребуют, чтобы звезды на американском флаге были не только белыми, часть из них должна быть черными.
Прекрасно. Вот это вот тоже шикарный вариант, я считаю. 36-й, да, нам об этом пишет. Ну, это да. И подождите. Это сейчас звучит как бред. Но вот если несколько лет назад вам скажут, что эскимо запретят, потому что эскимосы, вы же посмеялись бы. А оно происходит. Шахматы перекрасить. Происходит, пожалуйста.
Лёля из Красногорска спрашивает, как же мы будем без черного кофе? Я, кстати, знаешь, в свете кофе подумала, что мы можем лишиться не черного кофе, а кофе с молоком, потому что, добавляя белый цвет в черный кофе, соответственно, белое, ну, молоко...
Отбеливаешь кофе?
мы намекаем на то, что черный кофе недостаточно хорош. Ты понимаешь?
Звучит как супер бредятина, конечно, но мы до этого дойдем, я чувствую. Не мы, вот там точно дойдут. Рано или поздно, да.
Так, Павел Галкин предлагает запретить коричневую и черную краску в детских красках для рисования. Федор Кабанов требует запретить идиотизм, но это сложно, Федор Кабанов. Мы бы с большим удовольствием это сделали, но что-то пока не выходит. Вот. А Андрей Дедриков говорит: слушайте, но ромовая баба тоже оскорбляет женщин, на секундочку. Вот, да. А снежную бабу запретить почему нельзя? Вы вообще видел фигуру снежной бабы? Это что, да, за намеки?
Ну, смотря как строить.
Это лукизм.
Слушай, а вот ромовая баба, да?
Да,
она вообще, это отсылка к женщинам? Потому что, насколько я знаю, что вот в Неаполе, например, это их, у них ромовая баба считается прям классическим неаполитанским десертом. Ну, она так и называется, баба, только на итальянском языке. На итальянском языке баба вроде не означает женщина.
Вообще интересно, откуда пришло название, потому что, ну, баба, по-моему, это отец по-арабски, если я не знаю.
Ну вот, что поэтому, такое? Мне кажется, здесь ромовая баба не очень подходит, но мысль интересная, да.
Ну, знаете что, по-русски баба – это баба, так что...
По-русски, ну, можно обидеться, да.
Да, по-русски очень можно обидеться. Так, про черный крем для обуви, это, ну, мы уже читали, было очень смешно. Нужно запретить гематоген, потому что он тоже черный.
Просто запретить все черное. Но мне кажется, что скорее запретят белое, чем черное. Скоро. Потому что запрещать черное — это ж расизм.
Слушай, а ваш слушатель, человек, который так подписывается, пишет нам, что белые клавиши главнее черных. Поменять местами цвета нужно. А это ведь правда, потому что белые клавиши у нас означают основные ноты, а черные — полутона.
Ну, вот это туда же, куда шахматы. Плюс-минус то же самое. У нас звонок есть. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Сергей, Москва, ваш старый верный слушатель. Можно к вам маленькую просьбу?
Ну, давайте.
Все-таки вы средство массовой информации, достаточно такое раскрученное. Как-нибудь через вас попробовать донести вот до властей США, запретить разработку полезных ископаемых черного цвета, нефти, угля, а также всех руд, которые черный цвет имеют. Представляете, какая иллюзия получается? Мы извлекаем из недр, эксплуатируем, расщепляем, перерабатываем полезные ископаемые черного цвета. Ну, совсем уже просто, я не знаю, у меня зашкаливает, просто все внутри бурлит.
Да, попробуйте. Я тоже сейчас возмутился, согласен. Спасибо, спасибо. Действительно звучит, конечно, ужасно. По-эксплуататорски.
Эксплуатируем, да.
Эксплуатируем, расщепляем, да, недра черного цвета. Это ужас. Это прогнило наше общество, я считаю.
Слушай, на самом деле мы смеемся, конечно, но вопрос достаточно серьезный, потому что мне кажется, что мы начинаем очень сильно и перегибать и очень сильно обижаться, и причем уже сами, знаешь, сами себя оговариваем в каком-то смысле, как бы кто-нибудь сейчас не обиделся, действительно. Вот я сейчас вылью молоко себе в кофе, а вдруг это оскорбит темнокожего парня, который сидит на соседнем столике.
Ну, это вот, конечно, в меньшей степени к нам относится в России.
К нам, конечно, да. К нам это вообще практически не относится.
А там это уже, ну, слушай, ну они ноги целуют и моют, понимаешь, чернокожим. Там это уже все переросло в что-то такое более масштабное. Тут уже даже не про кофе речь.
Речь о том, что ты все время испытываешь чувство вины просто потому, что ты родился белым. Насколько с этим нормально жить? И насколько, на самом деле, мы должны его действительно испытывать?
А тебе это еще и чувство вины пытаются привить. В том, да, числе через такие сериалы, как, например, о котором шла речь. Да.
Тебе не понравилось.
Ну, помнишь сцена, где множество сцен, где дочка главной героини белая, которая, да, значит, школьница в выпускном классе, у которой отношения с местной звездой футбольной команды, ну, как это водится в американских, значит, сериалах и фильмах, который черный.
Так.
И вот вместо того, чтобы, там, я не знаю, быть нормальными подростками в отношениях, они постоянно только и делают, что, а ты почему вот сейчас там от чизбургера отказалась? Потому что это официантка черная?
Это потому что я черный, да?
Да, а ты вообще замечаешь, говорит он ей, что я черный? Он говорит, ты что, издеваешься надо мной? Они сидят на кровати. Вот представьте себе сцену. Белая девочка, черный парень. И он говорит, ты вообще замечаешь, что я черный? И она ему в лицо говорит, ты прикалываешься надо мной? Что за бред? Он говорит, вот ты думаешь, что я вот футболист, я красавчик, я, значит, там, такой весь из себя крутой, но ты не замечаешь, что я черный. И я не могу себе представить ни одного подростка, ни одной расы, который, сидя, значит, 17 лет на кровати с девочкой, рассуждал бы о том, да, какого он цвета и какой он расы. Не могу себе представить ни одного в мире вообще подростка такого. Но вот это нам пытаются донести через кинематограф, через телевидение.
А подумай о другой стороне вот этого высказывания на самом деле. Просто мы настолько активно сейчас включаемся в эту толерантность, мы, точнее, пытались какое-то время назад, делая вид, что цвета кожи не существует. Какая разница, какого цвета кожа? А сейчас нам как раз пытаются доказать, что это важно. Как раз какого цвета кожа. И, может быть, мы действительно слишком переиграли в то, что мы, знаешь, намеренно и демонстративно как будто бы не замечали, кто какого цвета.
Ну, мне кажется, что вот расизм, он как раз заключается в том, чтобы не делить человека по признаку того, какой цвет, какого цвета у него кожа. Я вот чаще всего сталкиваюсь, да, с людьми, я не знаю, другого цвета кожи, когда смотрю футбол. Ну, потому что у нас там вот в России их не так уж и много, да, вот если говорить о именно неграх там из Африки, да. Так часто по жизни не встречаю. Но вот когда футбол смотрю, когда смотрю на разные команды, там новые игроки какие-то появляются, там достаточно много смуглых ребят. Ну вот я вообще не делю на, там, я не знаю, чернокожих, белых и так далее. Для меня вот есть игрок по фамилии, например, я не знаю, Рахим Стерлинг. Вот он, значит, черный из Великобритании. Но я просто рассуждаю о нем как вот о футболисте с определенным набором способностей. Быстрый, техничный, или там, я не знаю, Кулибали из Наполи. Здоровый, мощный, атлетичный защитник. Но цвета, по цвету кожи не делю. Точно так же есть вот хороший защитник, я не знаю, Серхио Рамос или Жерар Пике. Они белые. Но я их сравниваю как защитников, а не как людей разных рас и национальностей. А нам наоборот сейчас пытаются сказать, что важно обращать внимание на то, какого он цвета, какой он национальности и расы. Обращай на это внимание.
Обращай и что сделай?
И преклонись. На одно колено встань, потому что он другого цвета. Ну какого черта-то?
А все равно же ты, ну согласись, что ты подспудно где-то испытываешь определенную вину за то, что ты белый и успешный.
Я нет, абсолютно нет. Вообще. Почему? Какая разница? А ну есть... Да даже в этом сериале, понимаешь, вот даже в этом пресловутом сериале есть там, если кто не смотрел, такой городок утопичный, где штрафуют за газон неправильного, значит, неправильной высоты. Если слишком высокий газон, тебе штраф прилетает. Ну, то есть максимально успешная такая американская мечта в вакууме, якобы, в этом городочке. Ну и там же тоже, там куча афроамериканцев проживает. Соответственно, тоже богатых людей. Они ездят на хороших машинах, хорошо выглядят, с золотыми...
В этом сериале не было ни одного успешного афроамериканца.
Ну как-то, вот этот вот парень, футболист, его, да. который только поступил в Принстон. Родителей никто не показывает. Да, но подразумевается, что если они там живут, значит, они все богатые. Есть такие это люди, но они... Почему они, там, я не знаю, лучше или хуже белых? Я этого понять не могу. В общем, если так вот подытожить, да, сваливается человечество, в первую очередь, конечно, идет первым номером Соединенные Штаты в этом смысле, сваливаемся мы в какую-то странную, абсурдную борьбу с расизмом, и такими темпами реально скоро просто запретим цвет черный и цвет белый. Это вот если все возводить в абсолют. Вот как вообще перестать делиться?
Хорошо, а как стран? Тогда должна бы, по-твоему, выглядеть адекватная борьба с расизмом?
В Соединенных Штатах? Хороший вопрос.
Вообще, я вот представляю себе определенную ситуацию. Знаешь, я еду в парижском метро, и заходит толпа темнокожих парней, и мой муж мне говорит, держи телефон крепче.
В Париже?
Да. И я абсолютно точно сама где-то подспудно буду держать телефон крепче, когда в парижское метро в вагон заходит несколько черных парней.
Наверное, правильно это, будешь
это,
делать.
Это расизм в моей голове. Но он есть, я, к сожалению, никуда не могу его взять.
Ну все, закончили на той ноте, что мы расисты, получается, да? Хорошо. Расисты, а сейчас у нас новость. 9.35 в Москве, сегодня 21 июня, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, продолжаем тему дискриминации.
Да, дискриминация окружила. Это, знаешь, немножечко от, значит, негров к Союзу мужчин России.
Ой, точно. Твоя знаменитая политическая партия, я все время забываю.
Это чисто моя тема. Ну что, значит...
Абсолютно. Смотри, наши коллеги решили проверить, как у нас там люди выступают за введение отцовского капитала. 83% участников опроса, который провел ВЦИОМ, выступили за отцовский капитал. Ты можешь себе это представить? 83%.
Конечно.
Все очень хотят отцовский капитал.
Да.
Как ночью встать памперс поменять, никто не хочет. А вот отцовский капитал все хотят очень сильно.
Где мои деньги? Спрашивают все отцы нашей большой страны. Ну что такое? Почему материнский капитал есть, а отцовского нет?
Иди работай. Будут твои деньги, все понятно.
Взаимно. Взаимно, говорю. Тоже иди работай.
Я не могу работать, у меня ребенок маленький, кто с ним сидеть будет?
У меня тоже ребенок маленький, скажет тебе отец.
Да нет маленького ребенка.
У меня ты конкретно пока нет. А вот у кого-то есть.
Ты сидишь, ты с ним не сидишь, тебе его грудью кормить не надо, собрался, пошел на работу.
Да, и тоже посижу. Ну, с грудью напряг, конечно, будет. Вот. Не знаю, как-нибудь разрулим. Съездим в Макдональдс, покушает. Возможно, ну, да, я не уверен, что можно младенцев кормить этой... Вот, я Бобер пишет, Father Lives Matters, согласен. Жизни отцов важны. Почему нет отцовского капитала? Но если быть серьезным, то есть же предложение, да, чтобы ввести этот отцовский капитал, и он должен будет даваться с рождением третьего ребенка, и будет служить вот такой еще, значит, одной стимулирующим фактором к рождению детей. Это нет, он не будет отменять материнский капитал, он будет даваться вот в довесок. Но за третьего ребенка только.
Хорошо. У меня есть вопрос по этому поводу.
Давай.
То есть, а почему обязательно третий, только за третьего ребенка отцовский капитал появляется? А если отца нет? Ну, согласись, мама есть всегда. Ну, как-то без мамы просто ребенок не появляется на свет.
А без отца спокойно, да? Он как-то вот раз, бум. И возникает.
Без отца полегче, отец может в процессе куда-то деться. А тут уже, знаешь, ты когда планируешь стать мамой, тут уже никуда не денешься. А папа может свалить.
Ну и к чему ты клонишь, ну?
Ну я клоню, собственно говоря, к тому, что если ты не обладаешь такой ответственностью в силу природных факторов, то и нечего тебе деньги давать. Слушайте, ребят, самое удивительное, что мы с Жорой не договорились, что мы будем спорить.
Сейчас. Да, это...
Это естественная ситуация
это происходит. Это не постанова. Пытаются нас, значит, дорогие мужчины и отцы трех детей, лишить бабла. Прямо сейчас в прямом эфире. Пишите нам, что вы думаете об этой просто бесцеремонной, значит, инициативе Евгении Фоминой по номеру плюс 7-925-4-94-8. Пишите, как вы не согласны с этим. Нам в Телеграм говорит и Москобот. И звоните обязательно, возмущайтесь во весь голос по номеру 495-7373-94-8. Потому что это безобразие, это чистой воды дискриминация. Ну, если у нас только один капитал есть, один единственный, да, материнский, отцовского нет, не подразумевается и не планируется. Почему бы не назвать его, я не знаю, детский капитал? И никто тогда не был бы против. Детский капитал, все, на ребенка.
Что-то удивительно, ты почему-то начал каким-то становиться борцом с сексизмом. Это даже не похоже на тебя. Верните мне, пожалуйста, прежнего
Бабаяна. Слушай, сексизм хорошо, когда он ущемляет женщин. Когда мужчин мне не нравится. Почему?
Все,
да, я вернулся. Не, ну серьезно, ну почему? Где? Я не понимаю, где деньги? Я вообще не согласен с тем, что за третьего ребенка. Ну, там, знаешь, там условия такие прописываются за третьего ребенка, то есть, что ты должен, значит, это все должно быть от одной матери, и вы должны быть в браке, без всяких разводов, вот на протяжении всех этих лет, пока вы заводили этих трех детей. Тогда, типа, вам вот выдадут этот отцовский капитал. Ну, это вот в рамках обсуждения, насколько я сейчас понимаю, находится вся эта история. Но я считаю, что почему только за третьего? А что, первые два не в счет, что ли? Это были пробы пера, демо-версия детей. За всех надо давать. И за первого, и за второго.
А это сейчас тебе говорит то, что ты старший ребенок в семье.
Да. Ну, я как бы...
Бесплатный ребенок.
Мне не привыкать, что нам не обкатывают технологии, но все равно. Как-то нечестно.
Недобрый интересуется, не на семью ли дается разве материнский капитал, но называется-то он при этом материнский, недобрый. Да. Ну и потом, что значит на семью? Учитывая, что мы знаем, на что мы можем потратить эти деньги, которые даются на рождение ребенка, у нас там есть три цели. Соответственно, это обучение, образование ребенка, потом это улучшение жилищных условий и, соответственно, пенсия для матери, не для отца и не для ребенка, а вот пенсия для матери. Интересно, кто-нибудь так делает? Материнский капитал на пенсию для матери?
Я думаю, нет. Я думаю, плюс-минус все его тратят там вот на... В основном, мне кажется, я не знаю, со статистикой не знаком, но мне кажется, что на ипотеку вот на эти вещи уходит. На погашение тех или иных кредитов. Там же на машину, по-моему, еще можно, да?
Нет, на машину потратить. Я не встречала. Так, квартира, образование и...
По-моему, что-то про машину было, по крайней мере, раньше я что-то такое слышал.
Может быть, была какая-нибудь инициатива, знаешь, но нет. На что можно будет потратить отцовский капитал, спрашивает Виталий Филис. Материнским понятно, пенсия, образование разное и жилье. А на что потратить батин капитал? Новая резина для Бэхи? Вот, я знаю, на что потратил бы
Георгий Бабаян. А почему нет? А на чем ездит мать со своим материнским капиталом и с маленьким малышом? На отцовской Бэхе.
Казалось бы.
Резина нужна? Резина – это безопасность семьи, в первую
очередь. Куда она ездит? Куда она ездит с этим своим малышом?
Куда надо? Отец везет. Отец везет, если одна машина. Резина звучит смешно, но резина нужна. Особенно для Бэхи. Особенно, если привод задний. Ой. И поураганить любишь. Да, у нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, да. Вы в эфире.
Здравствуйте, Денис, Москва. Скажите, пожалуйста, вот что так спорить-то получается у мужчин? Проще назвать либо семейный капитал, вот если состоят не в гражданском сожительстве, а именно в браке, пусть называют семейный. А если они сожительствуют, то пусть даже не материнский называется, а детский капитал.
Я согласен, я ровно так и сказал.
Тогда было бы странно потратить материнский капитал, детский капитал на пенсию матери, правда?
Нет, я бы не стал, потому что нормальная пара живет душа в душу. Так, в общем, как-то. И можно еще по предыдущей теме кое-что сказать, если это можно,
конечно. Ну, давайте, только быстренько давайте.
Очень быстренько. Когнитивный диссонанс возникает. А что быть тогда с Майклом Джексоном покойным, который из негра в белого превратился? Кому приписывать? И что делать с великим черным квадратом Малевича? Малевича в негра переписать? Гражданство ему переделать?
Ну, про Майкла Джексона все просто. До какого? До альбома Dangerous все можно слушать. После уже все нельзя, белый.
Решили.
Не коннект, да.
Да, с черным квадратом, слушай, ну там есть красный квадрат еще, он как-то спасает ситуацию.
Знал.
Как будто бы не такая прям дискриминация.
Знал Малевич.
Да.
Сразу, да, подстраховался на будущее. Что-то тут... ну про семейный капитал, да, и про пенсию матери. Ну? Вообще вычеркнуть пенсию матери. Раз, все, нет пенсии матери. Ни на какую пенсию матери, только на ребенка потратить можно. Вот на квартиру, там еще на что-то, но без всяких пенсий матери. Да, а если у нас мы называем это семейный капитал, то тогда можно и на пенсию отцу. Баш на баш, поделить поровну. Папке и мамке пенсию.
Так, смотри, читаем сообщения наши. Друзья, наши координаты еще разочек. +7 925 48 94 8 номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948 телефон прямого эфира. 40-й, пожалуйста, красавчик. Давали бы денег папашам на машину, они бы и 3-го, и 4-го, и так далее бы настрогали. Молодцы, конечно. А работать не хотят папаша, прежде чем вот эти вот строгальщиками выступать?
Так, ну а вы работать не хотите, мамаши? Тоже можно же так сказать. Причем здесь это?
Мы работаем.
Только мы
невозможно.
Работаем.
Невозможно работать, когда у тебя ребенок либо должен родиться через неделю, либо родился неделю назад.
Ну, а что? Отцу что, возможно, что ли?
Отцу возможно. Это от него элементарно не требует никаких физических усилий. Ты давай-ка мне не рассказывай.
Слушай, ну разные отцы бывают, разные дети бывают. Бывают такие дети, нет, подожди, что там и вдвоем не справишься.
Нет, минуточку, все равно, да, правильно.
В основном такие бывают. Это мы с тобой сейчас придем к декретному отпуску.
Да.
Ну, насколько я знаю, что вроде... Декретный отпуск вроде как отцу может отец выйти в декретный отпуск, если там договориться.
Никогда не выходит никогда.
Никогда не выходит, да. Потому что наше общество сразу же сожрет такого отца, понимаешь? Скажет, что за мужик в декрете сидит? Это тоже неправильно, это тоже дискриминация. Надо какое-нибудь мороженое найти, которое на это на все похоже, и запретить его, чтобы побороть наконец-то. Я считаю. Давай, у нас звонков, слушай, мы что-то заговорились, давай. Да, нам звонят, потому что все возмущены, где наши отцовские деньги. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Это Руслан, Красногорск. Я против капитала для мужчин, потому что есть некоторые мужчины, у которых многоженство принято нормой, и поэтому этот капитал будут использовать в разных семьях, я считаю, это противоречит нашим нормам жизни.
Ну, как вы многоженство? У нас в стране разрешено многоженство? У нас может быть несколько...
Ну, оно существует в некоторых республиках. А при чем тут юридически? А он скажет, что у меня трое детей, и все трое детей в разных их семьях, и будут за этих детей получать. Не,
ну, вот, я так и знаю, они, да.
А не факт, что деньги дойдут
до... Так, стоп. Вы что-то все карты путаете сейчас мне и нашим собратьям-мужчинам. Ну как так можно-то? Вы подыгрываете, товарищ Фомина.
Мы сами разберемся без этих капиталов. Не надо Нет.
Ну, ужас какой, ужас какой.
Ну, пошли, сделали деньги или еще что-то, или бизнес, или просто пошли работать. Какая разница? Мы заработать возможно. Дайте нам только работу. А вот эти все капиталы, подачки, жить на пособие, это удел слабых. Мужчины не должны быть слабыми. Женщины, да, тут без выбора. Женщина ничего не сделает, если она у нее ребенок и на руках.
Женщины поэтому слабые, считаю, правильно? Женщины слабые? Женщины.
Конечно, если вы...
Все. Все, спасибо. Вы
на руках 24 часа в сутки. Вы поймете, кто сильный, кто слабый. Мужчина этого не выдержит, я вам точно.
Так все-таки мужчина слабый или женщина?
В ребенка воспитание, да, мужчина убегает. Слушайте,
наш с вами сейчас разговор, спасибо. Как американские горки. Вы вроде как сначала все мои мечты куда-то вниз обрушили о нормальном разговоре с вами, и что вы на моей стороне. Потом вроде как вернулись на тропу сексизма и сказали, что женщины слабые, но закончили опять на той ноте, что он... Все мужики слабаки, потому что не можем 24 часа ребенка на руках продержать. Ну, что это такое? Не, ну я не согласен. Давай, я буду принимать звонки до тех пор, пока не появится, значит, мой коллега по мнению. Давайте, доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, господа.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, вот про материнский или отцовский капитал.
Да.
А что, если его просто... Назвать детский капитал, потому что деньги даются-то на детей, а не
согласен.
На родителей.
Согласен.
А кто будет воспитывать ребенка в это время, после родового или после полтора года? Тут все зависит от того, что есть там молоко, допустим, у матери или нет. Если нет у матери молока, как отец может? То есть наоборот, если мать должна грудью кормить ребенка, как может отец присутствовать, ну вот воспитывать ребенка в это время от рождения до полутора лет?
Так, мы что-то как-то немножечко в физиологию ударились.
Ну, да. Тут все взаимосвязано, наверное, ребят.
Я с вами согласен, спасибо. Я с вами согласен, что давайте назовем семейный капитал или детский капитал и закроем вопрос. Все, никакого тебе сексизма, никто не ущемляет ни мужчин, ни женщин, и все. Правда, я думаю, что тогда какие-нибудь феминистки начнут вопить, что это получается, что у женщин отобрали. Особенно если ребенок... мужского пола, тогда это тоже дискриминация. Можем и до такого дойти, но я думаю, что, в принципе, вопрос будет решен, если назвать это все детским капиталом.
Тут вопрос не в этом, а вопрос в том, кто будет распоряжаться этими деньгами. Хорошо, капитал детский, но кто-то же должен решить, на что эти деньги пойдут. Ребенок, когда он маленький, он не может сам решить, на что пойдут эти деньги. Тогда...
Обоюдное решение должно быть. Вот документ и подпись отца и матери должна стоять. Если с юридической точки зрения у ребенка там нет либо отца, либо матери, то подпись одного родителя. Ну, если они не в браке, например, да? Или, хотя я тоже сейчас зароюсь, если конечно. Сейчас я зароюсь.
Если они не в браке, они все равно могут быть отцом и матерью.
Да, могут. Ну тогда подпись отца и матери должна стоять.
А если они потом разошлись, и у них есть спорные моменты относительно того,
слушай, что должно... Слушай, вот ты меня в угол загоняешь, я, конечно, понимаю.
Догоняю, да, конечно.
Ну, я тогда тебе так отвечу. Пускай всем распоряжается отец.
Это что,
мужчина — глава семьи, мужчина сильнее, мужчина важнее, пускай отец распоряжается. Вот так вот. И я все, я окончательно
вопросы
сексист.
Ребенка?
Да, меня сейчас забанили во всех феминистических группах, я чувствую, если я там и был где-то, но тем не менее. Все.
Ну, ты союз мужчин России, с тобой все ясно.
Да.
В принципе, давно уже произошло. Так что можешь не расстраиваться. Не сегодня это с тобой случилось. Вот. Подожди. Что касается вопросов воспитания ребенка, как раз намного важнее женщина. Потому что тут тебе и физиология, о которой говорил наш слушатель. Ну, ладно бог с ней, с физиологией. Но еще и психология. Потому что у женщины... Хотя какая психология? Физиология тоже... Ухо даже, слух настроен таким образом, чтобы слышать плач ребенка и лучше на него реагировать.
Купим радионяню.
Какую радионяню ты купишь?
Любую, все, со слухом. Проблему со слухом решил.
Ты с ума сойдешь просто. Андрей Дидриков предлагает капитал разделить пополам, папа свою половину тратит на ребенка, а мама свою.
Можно так. Можно так. Либо просто выдайте всем по капиталу. Можно, знаешь, можно нынешний капитал, например. Да, я понимаю, государство разорится, поэтому нынешний капитал делим пополам. Половина материнская называется, половина отцовская. И погнали.
Это очень интересное предложение, мне прям нравится.
Почему нет? Но,
только понимаешь, смотри, отец и мать не могут, например, договориться, какую квартиру покупать. А капитал, ну, как бы он в два раза меньше становится. Это что же, они купят две квартиры или не купят в результате ни одну?
Придется договориться, найдите компромисс. А так, не могут договориться, какую квартиру купить, и что теперь?
Идет мама и все покупает.
Мама идет, ну что это? Нет, я так не согласен с такой постановкой вопроса. Давай, доброе утро.
Здравствуйте.
Обрадуйте меня, скажите, что вы на моей стороне. Доброе утро.
Алло, меня зовут Юрий. Нет, я вообще не на чьей с вашей стороны, я хотел бы с вашей точки зрения высказать. Можно?
Да, давайте.
Главная суть этого капитала, она не в том, чтобы помочь ребенку, помочь родителям, потому что ребенку и родителям помощь нужна сейчас, в текущий момент времени. Он хочет кушать сейчас, а не через 15 лет, там, не через 10. А деньги даются для чего? Для того, чтобы молодых людей, которые образовали семью, сейчас уже втянуть вот в эту, я не знаю, как, не хочется плохое слово говорить, вот в эту вот лямку кредитов. Ведь вам же не дают деньги. Вам дают на ипотеку. Это что, кредит?
О,
вам
это...
на кредит,
это
на
вы...
образование.
Подождите,
то есть молодежь
еще поговорим.
Уже в эту... Понимаете, вот в чем дело. Это никакой пользы. Это капиталисты, буржуи себе. Ну, они вот на американцев кивают, а делают, поступают точно так. Дают деньги на определенные вот на эти... для того, чтобы втянуть молодежь и потом сосать до конца жизни из них вот эти деньги. Сегодня они есть, могут платить ипотеку, а завтра нет. И все, и что? И задница.
Ну тогда вообще отменяем.
Пускай живут в сарае.
Естественно, пособие нужно давать на детей, как это было в советское время. Давать пособие, чтобы родители жили сейчас, покупали еду, покупали одежду.
А жили где?
Какие цены на детские.
Где жили-то?
Жили сначала у родителей, потом зарабатывали. И кто, значит, умудрялся, покупал кооператив, кто получал производство. От совхозов, от колхозов очень много жилья получали. Я сам точно так же. Я в 24 года получил квартиру. Пошел за нее работать и получил. 4 года жил с родителями. Нормально. Получал опыт какой-то семейной жизни. От отца, с матерью и так далее.
Я боюсь, что для того, чтобы реализовать вот такую программу, как вы сейчас озвучиваете, необходимо...
Она уже была.
Была, да. Вот поэтому я и говорю, что необходимо машина времени.
Надо к этому опять и вернуться.
Машина времени нужна, да, чтобы вернуться.
Нет, не машина времени. Надо включить мозги, особенно родителям. Вот, Георгий, у вас отец образованный, грамотный. Вы у него спросите.
Да.
Понимаете? Вот это было. Это все было. Вот пришла... Да, пришли те люди, которые это поломали. Для чего? Они поломали в своих интересах. А сейчас там кричат, не надо, только никаких демонстраций.
Они поломали, понимаете? С тех пор
люди
уже построили.
До такой точки кипения, до такого градуса люди доходят кипения, когда уже вот эти вот призывы, не надо никаких демонстраций, не надо никакого мятежа, ничего, людям уже все равно. Они детей своих, видите, стреляют, душат, сжигают, потому что не могут выносить лямку эту. А государство...
ура, пособие на детей. Ну, это бред какой-то. Это же бред.
Ладно, давайте вот тоже. Там... Понятно, спасибо. Все-таки никто, наверное, детей своих
подумала, сейчас...
Да, сейчас не подумала, сжигает из-за лямки.
Да, ну, из-за лямки.
Да, понятно, да. Человек... Считают, что вообще не надо ничего давать. Такой вариант тоже есть. Пожалуйста, ничего не надо давать. Нужно снова провести какую-нибудь, значит, революцию, вернуться к социалистическому строю, как было в Советском Союзе. Вариант?
Слышь, вариант. Приходишь ты к родителям такой, говоришь, вот это Таня, она будет жить с нами. Мы сейчас планируем родить двоих детей и поживем с вами 3-4 годочка вместе. Родители такие, классно, всю жизнь об этом мечтали. Прям решение нашей мечты.
Ну, это у них надо будет спросить как-нибудь. Да,
я как представлю глаза моей мамы в такой ситуации, знаешь?
Давай почитаем.
Мне кажется, мне там даже папа удивится.
Почитаем сообщение, что нам пишут.
Много чего нам пишут. Непонятно, где деньги для бабушек и дедушек, для дедовский капитал где-то. Мать и отец, конечно, хорошо, но бабушки и дедушки любят своих внуков по-особенному. Никто так не закормит любимого внука или внучку пирожками, как бабушка. Поэтому бабло за детей нужно давать людям старшего поколения. Вот. А Динар полагает, что сохранить материнский капитал для обучения ребенка, кстати, так себе перспектива с учетом инфляции. А вы можете тратить его прямо сейчас, например, на всякие кружки, секции и все такое. Там есть такая функция. Я знаю, что наш коллега Анастасия Ножка именно так и поступает со своим материнским капиталом. Она его тратит на обучение детей вот сейчас, пока они еще маленькие. То есть пока они еще не в университете. Так что, в принципе, вариант при этом есть. Так, что у нас еще есть? 74-я Ирина пишет, что она не встречала мужчин с маленьким ребенком, даже включая отца собственных детей.
Ну как?
Нет, у нас такого понятия. Вот мать с маленьким ребенком, оно есть. А мужчина с маленьким ребенком, он там, знаешь, как-то все время на периферии сознания, этот самый мужчина.
Тоже сексизм все.
Ну, конечно, так и есть. Женщины гораздо сильнее мужчин, поэтому природа поручила вынашивание, рождение и кормление ребенка именно женщине. Мужчине поручена второстепенная роль – оплодотворить, бегать за мамонтом и защищать. Если функции меняются, тогда из мальчиков получается оно, а из девочек – баб-мужик. Не надо ошибочно думать, что мы умнее природы. Это гордыня, полагает Сермих. О, мужчина, в нашем толерантном обществе такое нельзя говорить.
Какая второстепенная роль? Всего лишь оплодотворить и мамонта завалить, чтобы было что покушать. Это так второстепенно, действительно. А если ни того, ни другого не будет, то что будете делать?
Хороший вопрос. Андрей Дейдриков говорит, запретить нужно ипотеку. Пусть с родителями живут молодые и безмозглые, получают опыт.
Почему речь идет именно о молодых? Что, ипотека это только молодые берут ипотеки, что ли?
Конечно.
Взрослые и умудренные опытом люди ипотеки не берут.
Конечно, они живут в сарае, понимают, что нежели хорошо, нечего начинать.
Ну и тоже, да, с родителями навсегда.
Да, ну Маша, подумаешь, тебе всего-то 65 лет, твоей маме вот 88, и вы прекрасно прожили вместе всю жизнь. Вот опять тут дети, твои 55-летние.
И такое тоже, конечно, бывает, может быть, разные бывают обстоятельства, но мне кажется просто, что, ну, как-то нечестно обвинять именно в том молодых, в том, что только они берут ипотеки, и делают это только потому, что они тупые.
Слушай, а молодые это когда? Вот просто в каком возрасте заканчиваются молодые и начинаются нормальные?
Ну, мужчина это где-то там от 18 до 65, женщина где-то от 18 до 25, вот так, наверное.
До 25? Я
думаю, ну, до 30.
До 23, думал, сейчас
скажешь. Может быть. У всех на это тоже, да, разные. Варианты возможны, но... Примерно я тебя очертил от границы.
Да, наверное. А в 65 лет мужчина становится зрелым, да? Ну, взрослым.
Ну, возможно, да. В расцвете сил, я это так назвал бы, да.
Да, а к 80, соответственно, он уже, как это сказать, элегантного возраста?
Да, элегантный мужчина становится.
Элегантный мужчина. Все, я поняла.
После 110 уже пожилой.
Только после 110.
Ну, вот конечно. Живу. Ну, да.
Только в возрасте.
В возрасте, да, хорошо, можно так сказать. Да. Ну, а как по-другому? Максимально нетолерантный, сексистский эйджизм. Да, все, что можно было, мы все затронули сегодня в эфире. Значит, над национальными меньшинствами поиздевались, над женщинами с мужчинами поиздевались. Просто чувствую я, что если бы радиостанция существовала в Соединенных Штатах, мы бы сейчас уже кричали, что нам нечем дышать.
Я думаю, да. Я думаю, да. Причем, знаешь, уже, мне кажется, час назад где-то примерно.
Да. Уже
просто на моменте представления.
100%. Сейчас новости.
Потому что мужчина начинает раньше у нас.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Доброе утро всем. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 21 июня, воскресенье. С вами с утра Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Я нашел человека, с которым согласен на 100%. Это Виталий из Филей. Потому что он предложил дать денег еще и на старших братьев и сестер. И я здесь полностью согласен. Я, как старший брат, не отказался бы от капитальчика какого-нибудь. С удовольствием бы получил какие-нибудь денежки.
Да, вот Виталий, пишешь. Мне кажется, вы подхалим.
А, мне кажется, Виталий, вы молодец. Вот так вот, да. Значит, ну а от капиталов и всяких льгот переходим к тому, на что, собственно, можно потратить эти капиталы и льготы.
Слушайте, ну вы сами хотели, ребята, вы сами сказали слово ипотека. Мы даже, заметьте, мы не произносили его.
Да, да.
Это была не наша идея, но...
Вы предугадали немножечко и перенаправили, может быть, даже наш эфир в это русло. Что? Значит, говорят, что у нас сейчас есть ипотека. 6,5% да? Льготная ипотека.
Да-да-да.
И вроде как ее выдают 82% подавшим заявки.
86, по-моему, но я могу перепутать. Да, 86.
А, ну вот, 86, видишь. Ну, значит, угу. Точно абсолютно большинству людей, которые подают заявки, эту ипотеку одобряют. С другой стороны, говорят, что банки начали массово отказывать россиянам в льготной ипотеке. Такие новости тоже есть. И вроде как говорят, что там отказ, процент отказов превышает 40%.
Да, у кого-то 45%, у кого-то даже 63% отказов в некоторых.
Зависит от организации, да. От банка. Насколько я понимаю, разные банки по-разному, значит, выдают или не выдают эти ипотеки. Ну, поговорим с вами про ипотеки. Рассказывайте, да. Брали, будете брать, планируете брать. Ни в коем случае, потому что это рабство. Как брать? Просто рабство. Какие проценты? Когда освободитесь, когда будем свободны? И так далее, и тому подобное. Может быть, есть какие-то подводные камни. Поможем таким образом людям, которые собираются брать ипотеки. Может быть, не брать эту ипотеку, либо как-то сориентироваться, как ее лучше брать и где.
Слушай, тут, кстати, интересный момент с льготными вот этими кредитами ипотечными. Представители банковской отрасли уточнили, что часто люди не хотят на самом деле оформлять кредит, а подают заявки просто в тестовом режиме. Ну, то есть, что, дадут, не дадут мне под 6,5%? А, дают, ну, слава богу, все, хорошо. Буду жить теперь с сознанием, что если что, то я бы мог. У меня вон до ноября еще куча времени.
Ну, там же любопытно, правда? Месяца три есть для того, чтобы, если тебе одобрили заявку, чтобы потратить эти деньги. Чтобы вложить их в недвижимость. Если ты за 3 месяца не вложишь, значит, у тебя обнуляется это предложение. Тебе надо будет повторять заявку. Да. А уже в этом случае ты немножечко подпортишь себе историю, отказавшись в свое время от таких кредитных денег. И могут уже не дать или не одобрить.
Смотри, там еще достаточно любопытная история, потому что существует два разных варианта, как ты берешь ипотеку. Либо ты ее берешь уже под конкретный объект недвижимости, ты пришел, выбрал... Угу. Квартиру, и вот уже ну, там тебе застройщик, соответственно, помогает получить кредит и все такое. А есть другой вариант, когда ты просто получаешь деньги, а потом уже выбираешь себе, например, это касается ипотеки на вторичное жилье, в частности, выбираешь себе подходящий объект, и тогда банк одобряет эту квартиру, либо, соответственно, не одобряет. То есть ты говоришь, я хочу вот купить вот эту вот вторичную бабушкину квартиру, вот, не знаю, в 4-м Вятском переулке.
Mm-hmm.
И тебе... Банк говорит так, слушайте, стоит она этих денег, не стоит ли она этих денег, сколько будет стоить страховка и все такое. В общем, какая-то такая история. То есть есть два варианта. Либо уже изначально под конкретный объект ты берешь деньги,
да.
Либо, соответственно, в течение этих 3 месяцев ты ищешь себе объект под ту сумму, которую тебе одобрили. Я не знаю, какой вариант работает с вот этими льготными кредитами. Кстати, если кто-нибудь пробовал их получить...
Ну, я немножечко попытался разобраться, что это за, значит, льготные кредиты, во-первых, да? Вот эта вот ипотека под 6,5%, насколько я понял, она выдается только под новостройку.
Да, только первичку.
Да, только чтобы ты это покупал именно у застройщика квартиру в этой новостройке. И максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, насколько я помню, это 8 миллионов рублей. То есть больше в кредит, вот в ипотеку взять по этой ставке не получится. А для остальной России 3 миллиона.
Угу.
Да, вот, вот такая вот схема. Интересно, брал ли кто-то из вас такую ипотеку?
Или вообще хотя бы какую-нибудь. Ой, слушай, слово ипотека, конечно, у меня вызывает массу эмоций, я тебе так скажу. Знаешь, в каком году закончится моя ипотека?
Ну?
2042.
Ну, уже скоро.
Да ладно?
Да, чуть-чуть еще, подожди. Вот да. В 42-м проснешься и скажешь, а я ведь помню. Жора мне говорил, что как будто было вчера, что это будет совсем скоро.
Ты что понимаешь, осталось-то? Что мне будет 52 года. Я буду еще молодая и прекрасна. А у меня уже ипотеки не будет. О, счастье-то какое.
Да, скажу я и возьму, отвечу на звонок. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро, хоть дождливо. Но я вам хочу сказать, что наши граждане никто не информирует о том, что ипотека – это очень опасная вещь. Это кабала на много лет. И люди, попадая в нее, они просто разоряются. И случается очень много трагедий. И никак никто 30 лет не поймет, что никто никому ничего не даст и ничего не поможет.
Ну...
Подробнее как-то можно?
Да, вот что вы имеете?
Человек попадает сюда, в каком виде?
Ну, то, что социальное государство прекратилось в 91-м году.
Так.
А сейчас только благотворительностью занимается частный капитал в виде налогов, которые с них срывают. А так никто ничего... Вообще государство должно беспроцентную давать статистику хотя бы молодым семьям. Но оно этого не делает.
Не делает. И?
А почему оно должно?
Да, почему оно должно давать беспроцентную
ипотеку? Люди вот звонят,
ипотеку?
Они говорят, что вот нам пособие. Почему? Потому что все поменялось. Но за 30 лет никто никак этого не поймет. Они живут в прошлом, Советским Союзом.
Ну, как раз вот в Советском Союзе давали. И квартиры давали, и никаких ипотек не было. Его больше нет, да.
Его больше нет. Были кассы взаимопомощи беспроцентные, государственные, товарищеские. А сейчас нет. Граждане должны это понять.
Понятно. Я согласен с вами. Спасибо. Я согласен.
Да. С чем?
Что надо понять. Что больше мы не живем в Советском Союзе. Хорошо это или плохо, это другой большой, очень дискуссионный вопрос. Но тот факт, что это больше не Советский Союз, не социалистическое государство, а капиталистическое, это факт. Его надо понять и принять. У нас звонок, давай. Звонят ипотечники, я чувствую. Ну, стопом. Доброе утро.
Я вижу вот одно преимущество ипотеки.
Давайте.
Я когда в 2005-2006 году брал ипотеку, 1,5 миллиона квартира тогда стоила, и ипотека выходила 2 с чем-то миллиона, там я точно не помню, 2400 или 2500, там еще плюс какие-то проценты. В месяц платеж был 20 с чем-то тысяч. Поначалу это были сумасшедшие деньги, но я рассчитал, что, в принципе, мы можем там квартиру сдавать, вторую, в принципе, была у меня подушка, если что-то случится.
Да.
Или к родственникам переехать, свою квартиру, в которой проживали, к родственникам переехать на худой конец, если работы не будет. Ну, как-то вся жизнь прошла, что с каждым годом вот этот платеж, он все меньше, меньше напрягал, и получилось, что я вообще все выплатил в 2013 году, и незаметно. И вот я сравниваю себя с тем, что было, когда в начале это сумасшедшие деньги для меня, это зарплата людей, все месячное.
Uh-huh.
И потом, когда вот сейчас сравнивать вот этот платеж, это уже, не смешные деньги, и, уже не те деньги, это минимум в 2 или в 3 раза. Квартира сейчас, которая стоила тогда 1,5 миллиона, она сейчас стоит 7,5-8 миллионов. И преимущество налицо. И я первое, проживаю в квартире без всяких проблем. Второе, я за эти годы, вот я точно знаю, я бы не накопил, чтобы у меня было сейчас 8 миллионов рублей и пойти купить квартиру. Это 100% не накопил. Я не могу на машину накопить, а какую я квартиру мог бы накопить? А там-то, тогда я мобилизовался сам как человек, у меня был стимул, у меня сверху стоял вот этот груз, что если я не пойду с друзьями пить пиво и завтра не заработаю каких-то денег, то мне не будет чем платить за ипотеку. И у меня здоровье улучшилось, я пить перестал, почти бросил курить, и жену стал больше любить, и вообще одно преимущество. И если бы я даже...
Целительная ипотека.
25 лет эту квартиру, то через 10 лет это вообще для меня были копейки, как пойти пачку сигарет купить, заплатить там последние платежи за эту квартиру. А кто, вот люди есть, которые в нулевые начали, когда вот ипотека пошла в начале нулевых, они до сих пор платят, он даже не замечает, он говорит, ну что там, плачу каких-то пару тысяч, у него платеж 3000, а тогда это 3000, это, ну, зарплата была до 8, до 10, я помню, тысяч, ну, хорошие деньги. И они говорят, так погаси досрочно. Да нет, пусть будет у меня на всю жизнь эта банковская история, что я каждый месяц добросовестно, честно выплачивал. Так что, понятно. Если нет квартиры, спасибо. Если нет жилья сейчас, то лучше жить в своей квартире и платить ипотеку, чем эти деньги отдавать людям за аренду квартиры, и ты остаешься и без денег, и без квартиры. Не бойтесь рисковать.
Спасибо. Главное, чтобы было здоровье. Спасибо. Ну, вот этот последний аргумент вообще железный, как мне кажется.
Это правда. Слушай, ну ты видишь, как у человека качество жизни выросло?
Ну да.
Это... Прям берешь себе кредит.
Интересно, что за банк? Кредит, да? Что за банк, интересно, такой? Где прям тебе ипотека просто поднимает качественно уровень твоей жизни во всех аспектах?
Слушай, на самом деле слушатель наш затронул одну очень важную вещь. Платеж за ипотеку, он же действительно не меняется на протяжении всего срока выплаты. И когда, ну, учитывая инфляцию и вообще изменения в финансовом твоем состоянии в течение жизни, он становится в какой-то момент маленьким. Ну, то есть относительно того, что ты зарабатываешь, потому что...
Ну, дай бог, становится.
Ну, становится, скорее всего, понимаешь, там, спустя 10 лет он точно будет намного меньше, ну, потому что ты помнишь, сколько ты зарабатывал, ты ничего не зарабатывал 10 лет назад, тебе было 15 лет. Ну, неважно, да, простите, вот, но тем не менее.
Ну, 10 лет назад, сколько ты зарабатывал 10 лет
назад? 10 лет назад я зарабатывала, сейчас тебе скажу, наверное, 1035, и я чувствовала себя суперзвездой, то есть мне казалось, что это просто вообще бешеные деньги совершенно, я... Просто сейчас пойду и куплю себе спагетти за 15 тысяч. Прям вот так вот. В легкую. Ну, правда. Ну,
10, это да. $1000.
Ну, да. Вот.
Плюс-минус. Ну, 10 плюс-минус, лет назад.
Наверное,
да. Ну.
Да. Вот. В долларах моя зарплата сильно увеличилась сейчас. Ну, как бы в долларах, так и в рублях. Понимаешь? И сейчас, если бы я зарабатывала 35 тысяч рублей, я бы, наверное, так как бы была бы не очень в большом восторге от этой идеи. Но при этом в процентном соотношении за квартиру я... за съем квартиры, ты платил бы примерно одно и то же, понимаешь? Mm-hmm. То есть тогда, соответственно, там ты снимаешь ее за 15 тысяч, это там сколько получается? Чуть меньше половины твоей зарплаты. А сейчас, если твоя средняя зарплата, например, 70, ты снимаешь квартиру за 35. И это тоже примерно половина твоей зарплаты. Понимаешь, о чем идет речь?
Да, понимаю.
То есть цена за аренду, она все время в процентном соотношении от заработка примерно такая же, если там ты не выходишь на качественно другой уровень. А вот если, а в случае с ипотекой, учитывая, что платеж он уменьшается именно потому, что у тебя меняется финансовая ситуация, получается гораздо легче спустя там каких-то жалких 10 лет. Другое дело, что не каждый чисто психологически может жить с осознанием, что тебе еще 20 лет платить за эту несчастную квартиру.
Но, с другой стороны, какие есть еще варианты? Ну, так вот, если оглянуться, да, и ты, например, живешь в Москве, и у тебя нету собственности квартиры. Не знаю, бабушки, прабабушки не оставили ничего, или там, бабушки с Божьей помощью, живы. Бабушки все живы, да, и живут в своих квартирах. И слава богу, там и родители живут в своих квартирах, а ты с ними жить не хочешь. И вот что делать? Как быть?
Ну, не знаю, ты должен как-то взять себя в руки, привести свою женщину к родителям и 3-4 года с ними пожить, чтобы набраться опыта. Тебе же все рассказали.
Хороший вариант, прекрасный, да. Давайте дальше, послушаем вас. Доброе утро.
Слушаем вас. Какой у вас вариант?
Здравствуйте, у меня такой вариант. Вот тот, кто звонил, жил с родителями. Вы знаете, у его родителей железные вообще нервы. Я, например, не хотела бы жить с родителями. Мы уехали с мужем, нам было по 24 года. Даже меньше. Взяли ребенка и уехали. и родители спокойны, я дружу. И мне было прекрасно. И я набиралась опыта с мужем уже сама. Мы сами все решали. И ребенок был при мне, и в садик я водила. И на двух работах работала, и он учился в средственной школе 5 лет. И тоже работал, подрабатывал. Так что он не прав. А жить с родителями – это мука. Это ты себя вообще, вот как можно давить на чью-то жизнь? Как вы считаете? Я считаю, что молодежь должна жить отдельно. Если ты хочешь иметь семью, жену и научиться чему-то, ты должен добиваться сам. Правильно тогда. И дали квартиру, правильно, в то время давали квартиры. Моя мать проработала в банке, замуправляющей Госбанка Республики, и получила эту квартиру, когда ей было 44 года, что он ерунду городит. И жила она правильно, жила она со свекровью, там, благо свекровь хорошая была. И они жили с мужем и со мной. Потом родилась у меня сестра. Мы жили правильно с бабушкой. И что?
Страшное дело жить с бабушкой и со свекровью.
Вот именно. Но бабушка была золотая, помогала, все. Но я хочу сказать, что жить со свекровью и так далее. Я же от злости забылась другие названия родственников. Да, от злости. Так вот я ему скажу, хочу сказать. В то время, да, давали квартиры в плохой России. А то главное сразу... Не ходите, не орите, там, не ходите, не голосуйте. Чего? Надо голосовать ходить, и надо ходить, и вот именно для себя делать все, что тебе нужно для жизни, а не требовать, чтобы тебе Россия дала, чтобы тебе дали. Я считаю, вот простите меня, я нервничаю.
Не переживайте.
Очень хорошо, Женя, что ты взяла ипотеку, плати, ничего, зато ты живешь в своем доме. А это, вам, Георгий, хочу сказать, если есть такая возможность, будет, дай бог, чтобы была у тебя такая возможность, отдельно купите квартиру. Сейчас можно, если работаешь, вкалываешь, ты можешь и квартиру купить. И не бойтесь ипотеки. Это те, которые не хотят и боятся работать.
Спасибо.
Понимаете?
Спасибо.
Спасибо.
Вот. Видишь, ты молодец, а я буду молодец, когда возьму ипотеку.
Подожди, я не такой еще молодец, потому что квартира моя еще не построилась.
Но платеж-то платится.
Угу.
Ну, значит, считается.
3 года уже платится. Года.
Значит, точно считается.
Когда ты 3 года платишь, а живешь при этом в съемной. Правда, кайф.
А что, так долго ремонт делается? А, или дом строится просто.
Дом строится.
Все, я понял, да. Точно. Может быть, дом строится. Подешевше, значит, взяли.
Да, по-скромному.
Да. Странно. Я удивлен.
Я тебе потом расскажу.
Так, я сейчас вот в окно пытаюсь найти, где этот пентхаус, который здесь в округе строится.
Чуть не найду, у нас окна на другую сторону.
А, ну понятно.
Я тебе покажу с другой стороны.
Понятно.
Да. С ипотекой при инфляции нет заботы. Куда вложить, чтобы деньги не пропали, спрашивает Владимир Осипиан. Сергей С. пишет, женщина права, молодым нужно отдельно жить однозначно и самим зарабатывать. Григорий из Питера говорит, что его очень раздражает очередь в туалет, поэтому... Не надо бы жить, конечно, с родителями. Даже 2 санузла не спасают в этой ситуации. Понимаю, Григорий из Питера. Даже 3 иногда не спасают. Вот что вам скажу.
Но лучше 2, чем 1, если уж про санузлы.
Это правда.
Все равно.
Однозначно.
Да. Вот. Особенно если родители есть. 100%. Лучше 2. Поэтому не самый плохой вариант.
Слушай, ну на самом деле, конечно, жить с родителями – это ужасно. Я правда считаю, что нельзя жить с родителями. Я очень думаю, куда бы деть ребенка в 20 лет. Правда. Уже интересуюсь, что там с общежитиями.
Я не знаю, про общежитие точно ничего тебе сказать не могу.
Но в любом случае, если приходит, если ребенок собирается привести своего партнера к тебе домой, совершенно точно нет, все, до свидания. Ты что, с ума сошел? Ну, что это за ерунда такая? Я выйду замуж, наш муж будет жить с нами. Это очень интересно. Спасибо тебе большое, дочка. Вот подарок судьбы-то, а.
Ну, а тебе скажут, ты толкаешь своими собственными руками свое чадо в руки вот этим капиталистам-империалистам, которые возьмут его в рабство лет на 30 и будут
пускай
доить.
Берут. Пускай берут.
Тогда ладно. Ну, да я, в принципе, согласен. Да, пускай. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Доброе утро.
Я вот не понимаю, почему с родителями плохо жить. Ну, если, допустим, я понимаю, когда, допустим, скучно, там все в одной комнате живут, это, конечно, плохо.
Я думаю, каждого... если все в одной комнате живут, то скучно — это точно не то слово, оно не подходит.
Да,
скучно,
да. Нет, скучно. А если у каждого, допустим, по отдельной комнате, и, в общем, такая квартира, ну, не маленькая, почему это плохо-то жить вместе? Я не понимаю.
Почему плохо жить вместе? Почему плохо три хозяйки на одной кухне?
А что на одной кухне? Ну, ну и что?
Ну, давайте, я за аргументированность. Давайте, вот ваш аргумент против аргумента Жени. Битва Евгения в эфире, говорит Москва. Евгения против Евгения.
Да, хорошо, плохо, потому что ты не можешь договориться с человеком, с которым ты готовишь на одной кухне, во сколько тебе нужно там, не знаю, занять эту самую кухню. Плохо, потому что по утрам у тебя очередь в санузел, всем нужно встать в одно и то же время, и детям, и родителям, и всем остальным. Плохо, потому что мама считает, что ты делаешь все не так, и тебя ее раздражает, например, что ты намазала пятки кремом и ходишь по ее паркету, а вот, почему? Оставляя жирные следы.
А почему у вас в кухню там каждый сам себе что-то готовит?
Ну хорошо, значит, я должна готовить не для своего мужа и своих детей, а еще и для своих родителей, значит, 8 раз больше. Соответственно, мы будем спорить на предмет того, что сегодня мы готовим. Маме, например, не нравится, как я готовлю, мне не нравится, как готовит моя мама.
Ну понятно, в общем, вы
у меня дети...
договориться друг с другом, тогда, конечно, нужно уезжать, да, и жить отдельно. Это я вот в этом случае я с вами согласен. Если вы не можете договориться, и как бы вы, ну, у вас какая-то неприязнь, ну такая скрытая.
Не, ну почему неприязнь? Ну бывает же такое, что люди не могут договориться.
У меня нет неприязни на самом деле. Я просто люблю по утрам ходить голая по квартире, когда у меня дети все ушли, остается только мой муж. А если у меня там еще родители, то это несколько затруднительно исполнить такой ход.
Ну,
понимаете?
Это козырь, Евгений. Да. Парируйте, есть чем?
Не, ну вот здесь я не могу парировать ничем. Если человеку хочется ходить,
ну, то, значит.
Я ничего не могу сказать.
Спасибо. Спасибо. Победила Евгения Фомина в этой битве.
Нет, ну правда. А мой папа, например, предположим, любит курить лежа в кровати. На самом деле это неправда, но он любит курить в кровати. А дети. А у меня дети в квартире. Ну, как бы.
Ну, тебе скажут, договоритесь.
Ну как договориться? Слушай, это папина квартира, он на нее работал много-много лет. И он может делать все, что угодно. Курить в своей кровати, собственно, столько, сколько ему захотелось. Ну как бы. А тут я такая, знаешь, папа, я пришла, я такая звездная. Сейчас я тебе расскажу, как ты должен жить. Куда он меня отправит? Сам догадайся.
Ну да, ну зависит, наверное, от папы тоже. Знаешь, тебе скажут, разные папы по-разному. Может быть,
ну, есть разные такой папы по-разному? Ну почему он должен под меня подстраиваться?
Да, наверное, и не должен.
Человек. Ну, согласен же. На самом деле, это все сейчас в основном вымышленная история. Я не живу с родителями. И когда мы все вместе собираемся в загородном доме, у нас нет никаких проблем, и готовлю я хорошо. И маме нравится. Она очень даже радуется. Но, тем не менее, вот такие моменты, они очень сильно раздражают людей. Ну, правда, у нас у всех есть бытовые привычки, с которыми мы готовы мириться в своей микросемье, а вот в большой семье, когда это еще и родители, и бабушки, и дедушки, вообще невозможно. Не говоря уже о том, что тебе хочется чувствовать себя чуть более свободным.
Соответственно, мы делаем вывод, что ипотека – это больше добро, чем зло.
Я не знаю. Я скажу тебе об этом в 2042 году, Жур.
Ну, просто иногда другого варианта нет. Недвижимость в Москве стоит очень дорого. Да, и если, конечно, ваш достаток вам позволяет просто пойти за наличные купить квартиру, то я могу только вас поздравить. Вы молодец, вы хорошо работаете, на хорошей работе. Я уверен, что вы это заслужили. Но есть люди, которые не могут позволить выложить сразу...
Которые не так хорошо работают.
Нет, они, может быть, хорошо работают, но зарплата у них меньше. И они не могут позволить заплатить, там, я не знаю, 20 миллионов рублей за квартиру или 10.
30.
Или 30. Ну, вот это пошла уже ее выборка квартир. Поэтому просто не остается вариантов. И, наверное... клеймить подобный вариант неправильно. У нас новости. В Москве. Сегодня 21 июня, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, и его любимая тема. Наконец-то, Жор, ты счастлив?
Да, вот оно. Стартовал наш российский чемпионат РПЛ. Началась прям сразу со скандалов. скандалы, причем такие, ну, то есть мы, вот нас, кто-то нам писал, Димитриус, по-моему, нам опять писал, обвинял нас в том, что мы замалчиваем тему коронавируса, потому что нам спустили все это сверху.
Димитриус, прям заходите на страницу, на главную страницу сайта говоритмосква.ру, прям заходите, и первое, что видите, это то, что в Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом. Это к вопросу о том, что мы больше не говорим о коронавирусе и больше не говорим о том, как люди умирают о нем, от него. Все, приходите, и прям первое, что видите. Сейчас статистика упадет, вы тоже ее увидите. Она будет буквально, ну, обычно вот в это время как раз приходит. Так что не надо, спокойно, все нормально.
И вот мы, значит, начинаем российский чемпионат, стартует РПЛ. Все вроде как высказываются в поддержку старта РПЛ. Там вот мы брали интервью у Валерия Газаева, который сейчас является депутатом Государственной Думы, который тоже говорит, надо стартовать, но... Эти все вопросы начали возникать на фоне того, как прямо перед самым стартом у футболистов команды Ростов выявили коронавирус. Причем в бешеных масштабах. Половина команды заболела. Да. Вся команда ушла на карантин, на двухнедельный. Сейчас мы видим, значит, у футболиста Уфы тоже нашли коронавирус.
Да, только нам не называют, у кого там, но... Ну да.
Да, ну есть. Но вот если говорить про Ростов, то это все вылилось в итоге в скандал, потому что Ростов попросил, пожалуйста, давайте отложим матч против команды из Сочи, который, значит, им предстояло играть через несколько дней, потому что у нас просто вся команда на карантине, мы не можем играть некем. Как мы выйдем, да, если мы все болеем коронавирусом?
На что ребята из Сочи сказали, ничего не знаем об этом.
Да, ребята из Сочи сказали, слушайте, нам бороться, нам тут очки нужны, мы боремся за то, чтобы не вылететь из чемпионата, давайте-ка мы все-таки сыграем. И, как мне кажется, это просто громадная победа команды Ростов с точки зрения имиджа, и просто крах имиджевый для команды из Сочи, которая вот только-только зародилась. Потому что Сочи выиграли 10-1.
Ужас.
Уничтожив Ростов, потому что за Ростов играли 17- и 16-летние пацаны. Просто реально парни. И я смотрел, я вот, знаешь, не мог себе представить, что я посмотрю матч Ростов, Сочи-Ростов от начала до конца. И буду смотреть и болеть, потому что я вообще в России ни за кого не болею, как я уже говорил. Но этот матч я искренне болел за команду из Ростова, потому что я просто кайфовал от того, как молодые 17-летние школьники, по факту, играют на равных иногда с профессионалами, с такими, значит, мастодонтами нашего футбола, как Кокорин, как великий нападающий российский Заболотный. Как они берут, как этот красавчик-парень под 46-м номером на воротах по фамилии Попов берет пенальти. Они в самом начале открывают счет. В общем, это на самом деле сценарий для фильма. Знаешь, вот
да.
Выглядит как
15
кино.
15 пойманных мячей. Так да. Это называется?
Да, да, сейвов, спасений.
Сейвов, да.
Парень побил рекорд чемпионата. 17-летний, я не знаю, много, может быть, говорит это еще и о нашем чемпионате, конечно, что школьник из дубля Ростова бьет такие рекорды, но 15 или сколько сейвов, да, совершает 17-летний парень, в том числе берет пенальти. И тут хочу поговорить о двух вещах. Первое, это как вы считаете, как в такой ситуации должна была поступать команда из Сочи и руководство нашей российской премьер-лиги? Должны были переносить матч, должны были, может быть, вообще переносить открытие чемпионата, значит, снова, может быть, вообще его не доигрывать, потому что, ну, прям у нескольких команд наблюдаются проблемы с заболевшими. Если говорить про Ростов, то там очень серьезная проблема, там 6 человек больны, у которых обнаружили, вся команда ушла на карантин. И как должны были поступать ребята из Сочи, потому что как они сделали? Они сыграли матч основным составом, забили 10 мячей, Кокорин сделал хэт-трик, Заболотный сделал дубль, забил через себя. То есть они играли показательно, они прям издевались над этими молодыми парнями. Они сделали, вот передо мной сейчас статистика матча. Владение мячом 80-20. Удары по воротам 29 у Сочи, 2 удара у Ростова. Удары в створ 21 из 29. 21 раз они ударили в створ. там тотальная доминация, как будто с Ростовом играли не Сочи, а сборная легенд футбола, все в своих, значит, лучших возрастах. Молодой Марадона с Месси, значит, по флангам как будто убивали этот Ростов. То есть статистика выглядит так. И ты смотришь и думаешь, какой же Ростов отстой. Но потом вспоминаешь, что за Ростов-то играли школьники.
Пожалуйста, давай посмотрим, что думают по этому поводу наши слушатели, потому что сообщения уже появляются потихонечку, и с тобой спорят.
Давайте.
Пожалуйста,
давайте
Андрей Дедриков пишет: «Я поддерживаю Сочи. Сначала Ростов не соблюдал меры предосторожности и заразил 6 футболистов, а потом отправил на растерзание школьников. Сочи красавцы, не стали распускать сопли и поддаваться не умеющим играть в футбол здоровым 18-летним лбам из Ростова».
Но я вам, значит, возражу, Андрей.
Давай.
Любитель Реал Мадрида Андрей Дедриков. Да, у нас уже с вами...
Да-да-да. Все, у меня все сложилось.
Да. Может быть, с какой-то точки зрения, может быть, вы правы. Если бы только команде Сочи не делали подобную поблажку еще до того, как чемпионат остановился, в этом же году, когда у них там якобы была вспышка то ли ангины, то ли какого-то, значит, вируса, а инсайдеры разные говорят, что они там просто всей командой траванулись и не могли по этой, значит, причине выйти на поле, потому что иначе, ну, выглядело бы это как-то не очень красиво. Если бы их травили, значит, они были отравлены прямо на поле. Была точно такая же вспышка, и им отменяли матч, они попросили перенести матч, и им его переносили, с кем, вот, честно говоря, забыл, не помню, но был такой инцидент. В этом же году, в этом же сезоне, по отношению к Сочи. Сочи не встали, значит, на сторону Ростова и не согласились перенести матч. С другой стороны, да, можно сказать, что а какого черта мы должны переносить, если Ростов там не соблюдает меры предосторожности. Но, а может быть, тогда вообще не надо продолжать играть у нас в футбол, если наши топовые команды в первом нашем главном дивизионе российской премьер-лиги не могут соблюдать элементарные вот такие меры предосторожности. У нас, между прочим, у единственных в Европе еще и болельщики на стадионе есть.
Мастер нам пишет: «Не понимаю, в чем скандал параллельной ситуации. Вот туристы едут на концерт, трое заболели, что концерт теперь перенесут?»
Нет, если трое из группы, которая дает концерт, заболела, тогда перенесут, да. Это же не зрители заболели, правильно?
Ну да,
здесь. Это заболели игроки, действующие лица. Заболели. И мы, пожалуйста, они не соблюдают, теперь Уфа не соблюдает, потому что в Уфе тоже, значит, есть заболевший. А можно ли вообще говорить в момент пандемии, что это случилось из-за того, что кто-то не соблюдает санитарных норм? Ну, может же кто угодно заболеть, сейчас вирус вообще-то, мы почему-то об этом забываем.
Да, ну ты на самом деле про соблюдение санитарных норм, я не знаю, ну то есть человек должен сидеть реально дома и никого никуда себе не пускать, все время ходить в этой маске. И когда тебе курьер приносит еду, прежде чем открыть коробку с пиццей, ты должен ее помыть хлоркой. Как-то вот так должно это выглядеть в идеале.
Кто из вас так делает?
Никто так не делает, естественно. Вот. Антон говорит, что это не мужской поступок, и Спартак их накажет. А Макс Шмаков пишет: «Нельзя играть разноуровневым командам хотя бы из соображений безопасности. Детей очень легко травмировать в этом случае. Нельзя же, не зря же различные категории придумали в каждом виде спорта».
Причем, кто смотрел матч, все видели, что Сочи никаких поблажек этим, значит, молодым пацанам не давали. Они били им по ногам, они с ними боролись полноценно. Они несколько раз там можно было давать, на мой взгляд, с желтой карточки за нападение на вратаря. То есть вот этого молодого парня, который стал в итоге героем, которому там сейчас бесплатное такси пожизненно и так далее. Я уверен, что сейчас пойдут с ним рекламы, что большие клубы попытаются его переманить к себе 100%. Потому что он уже звезда, у него сразу взлетел Инстаграм и так далее. Вот этого молодого парня сочинские футболисты, нападающие там при угловых, прессовали конкретно. То есть Сочи, знаешь, как это принято сейчас говорить в интернете, на серьезных щах вышли и обыграли школьников в футбол. При этом они
чувствуют себя при этом нормально.
Они потом пятюни раздавали своим болельщикам, ходили, понимаешь, раздавали 5, радовались после забитых голов. Значит, серьезными такими сосредоточенными лицами, били пенальти и так далее. Я даже не увидел, чтобы кто-то, я не знаю, майками поменялся после матча с этими парнями. Наверное, сейчас нельзя, но как-то там, в общем, это все выглядело даже иногда смешно. И они получили 3 очка, да, поднялись в турнирной таблице, но надолго закрепили за собой звание вот такой вот странной команды, которая может обыграть школьников 10-1 и гордиться этим. Победа ли это с точки зрения имиджа? Я думаю, нет.
Ну вот, пожалуйста, Андрей Дитриков продолжает спорить. Говорит, 1-2 футболиста могут заболеть случайно, но у Ростова 6 футболистов заражены. Так один заболел, принес это в команду, в раздевалку, и все, и вот вам, пожалуйста, 6 человек заразились.
Так там и было. Так там и было, да. Заразились, ну, понятное дело, да, вот все, случилось это. Это уже произошло, это произошло в российской премьер-лиге, в которой на стадионах сидят люди. Немного, но сидят люди, есть зрители. И собираемся мы доиграть ничего. Я почему-то не слышал, чтобы в каком-нибудь образном, ну вот с кем можно сравнить Ростов. Ну какой-нибудь средняк испанского чемпионата. Пускай будет команда Хетафе. Чтобы в Хетафе заболело 6 человек. Я такого не слышал. Я не слышал, чтобы в каком-нибудь образном, я не знаю, Бернли в Англии есть заболевший. И полностью команда уходит на карантин. Нету. В Шальке 0-4 в Германии тоже не слышал.
Ты думаешь, с чем это связано? С тем, что мы не соблюдаем меры предосторожности?
Я думаю, что...
Или, может
не
быть,
знаю, с чем
ты
это...
не так внимательно отслеживаешь испанскую лигу?
Нет, очень внимательно отслеживаю. Ну, да. Я думаю, что это... Да, что это связано... Неважно, с чем это связано. Я думаю, вот так. Что если есть у тебя целые команды, которые уходят на карантин, то возобновлять чемпионат, мне кажется, неправильно. Тем более с болельщиками. Я очень люблю футбол и соскучился даже по нашему футболу, который там далек от идеала, но даже по нему соскучился. Но если у тебя... Мы почему-то забываем, что вирус существует до сих пор и что он опасный.
Слушай, мы устали от вируса, я думаю, в этом все дело. Потому что мы, вот видишь, мы с тобой уже не готовы говорить о вирусе, он нас утомил, и мы ищем другие темы, потому что ну, невозможно. И когда ты выходишь на улицу, ты видишь, сколько народу сидят на верандах в ресторанах, сколько людей просто гуляют, что уже практически никто не носит маски. Я уже сама себя ловлю иногда на мысли, что, ну, может, мне не надевать эту несчастную маску в такси, а потом думаю, нет, минуточку, это было бы нечестно с моей стороны, я вот влезаю в эти перчатки, в эти маски, просто невозможно. Уже. Уже очень хочется обниматься с коллегами, когда ты приходишь в редакцию. Понимаешь?
Это я очень хорошо понимаю.
Мы очень устали. И вот в случае с футболом, наверное, работает тот же самый принцип. Ну, хоть как-то сделать, хотя бы видимость создать, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Продолжаем ваше сообщение читать, пожалуйста.
Давай, у нас звонки да, есть. Да. Море давай звонков, послушаем. Давай пообщаемся. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Лимонадный Джо.
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Во-первых, печально, конечно, что у вас в нашей стране не нашлось команды, за которую вы болеете, симпатизируете.
Ну, вот как-то так случилось, да, не знаю. Зато я объективен.
Ну, диковато это все равно как-то.
Ну, даже... может быть.
Потом я не вижу никаких проблем. Чемпионат начался. Ведь это не проблема Сочи. Ростов, на самом деле, мог бы выставить 6 человек заболело. А команда состоит не из 11 человек.
Нет, они всей командой ушли на карантин, включая главного тренера, потому что они тренировались все вместе.
Ну, анализы они сдавали. Там команда состоит из 25 игроков вместе с запасными. У них должны были быть сданы анализы, если у них нет диагноза.
Анализ может быть ложно-положительный, например. Потом, опять-таки, мы знаем, что инкубационный период у вируса 2 недели.
Санитарные нормы говорят, что нужно уйти всем, кто контактировал. Вот они все и ушли.
Это такое допущение. Вот сейчас принято решение о параде, политический парад будет проведен. Там 14 тысяч только участников, а это как минимум умножается на 3 с обеспечивающим, обслуживающим персоналом. Наверняка там будут заболевшие. Парад отменен не будет. Так же, как не будут отменены выборы. Так что что теперь равняться? Чемпионат начался в тех политических условиях, в которых мы живем. Начался и начался.
Понятно, хорошо, ваше мнение мне ясно. Хорошо, спасибо, имеете право.
Да, сейчас ты должен устудиться немедленно и начать болеть за какую-нибудь российскую команду.
Да, нет, слушай, я вообще считаю, что это даже плюс, потому что я могу объективно оценивать наши все команды, всех игроков, которые где-либо играют, потому что у меня нет никаких ярких симпатий. Вот если вдруг, если бы я захотел начать тренерскую карьеру,
о, да.
Да, то это был бы супер плюс, не было бы любимчиков. Для меня все одинаковые. Что «Зенит», что «Спартак», что «Уфа», мне без разницы. Я на футбол смотрю и на его качество, а не болею за конкретную команду. Ну, так вот получилось, не знаю я почему. Мне много раз задавали этот вопрос, но вот не болею я ни за кого. Пытался.
Только «Барселона» в твоем сердце.
Да, да, больше ничего. Синий-гранатовая кровь, все дела.
709-й пишет. Пускай в следующем сезоне Ростов играет с дублерами Сочи, так будет справедливо.
Ну, Сочи же не согласится. Тут еще, знаешь, вот есть такая, значит, юридическая интересная штучка, что по регламенту нашего чемпионата о переносе матча должны договориться обе команды. То есть, если обе команды согласны перенести матч, тогда он переносится. А принудительно матчи вроде как не, перенести не могут. И многие сейчас говорят о том, что, ну, вообще такие вещи, наверное, надо отдать на откуп руководству лиги, чтобы лига решала, переносить матч или нет, потому что вот возникают вот такие ситуации некрасивые, как мне кажется.
С другой стороны, насколько часто такие ситуации возникают? То есть это дать время, ну, это время?
Ну, у Сочи два раза за сезон. Ни много ни мало, два раза за год. Один раз им, они попросили о переносе, и второй раз у них попросили о переносе. Когда они просили, им перенесли, когда у них просили, они отказались. Вот, бывает. Слушай,
они какие-то неудачники.
А, да, ну, можно и так сказать. Хотя выиграли матч.
603-й Роман пишет. С моральной точки зрения матч вызывает вопросы, но вы не забывайте, что календарь футбольный сдвинут, и скоро начнется следующий. Сдвигать матч на потом может быть просто некуда.
Нет, варианты предлагались, и можно было сдвинуть. Поэтому здесь не подходит. Сдвинули бы матч.
Макс Шмаков тебя спрашивает. А если бы Сочи проиграли, их бы потом все ругали, что продули школьникам?
Да, конечно, если бы Сочи проиграли, им сказали бы, что, ну, вообще давайте-ка, наверное, распускайте команду, потому что если вы школьникам проигрываете, то... Ну, уже такие разговоры пошли, когда на 52-й секунде школьники им забили отличный гол, когда они потом пенальти не забили Сочи. Ну, если уж соглашаешься играть со школьниками, то будь готов, что победителем ты сможешь выйти только по очкам. Во всех остальных случаях будут симпатии на стороне школьников. Ну вот у кого угодно, весь интернет, ну, куда ни посмотришь, все люди болели за этих пацанов. Ну просто потому что даже, там, я не знаю, те, кто не болеет за Ростов, болели за школьников. Ну потому что это красивая история, такая вот кинематографичная. За них хотелось болеть. Они так бились, и они делали это шикарно. И гол забили, и пенальти взяли. Ну кино, как тут не поболеть?
Андрей Дыдриков продолжает. Ну, какие школьники? В Ростове большинство по 17,5 лет, два 18-летних и один 19-летний. Они по 10 лет уже футболом занимаются. В 17 лет Мбаппе в своей взрослой сборной играл и круто играл.
Ну, Мбаппе один из лучших, может быть, даже, возможно, лучший молодой футболист вообще сейчас в мире. Но один из лучших футболистов, топ-10 футболистов в мире, он точно входит. Давайте мы будем сравнивать теперь всех 17-летних с Мбаппе. Можно и с Месси вспомнить, который в 17 лет тоже отлично играл. И в 18. А в 23 он уже был обладателем 3 или 4 золотых мячей. Сравнивать не получится. Плюс большая разница между парнем, которому 17 лет, и которому 19 лет. И гигантская разница между парнем, которому 17 лет, и мужиком, которому 30, как Кокорину.
Стратегический инвестор продолжает искать какую-то конспирологию. Пишет так. Давайте дождемся видео, в котором игроки Ростова во время карантина гуляют без масок, посещают места общего пользования и пренебрегают мерами безопасности. И тогда все встанет на свои места.
Там на самом деле конспирологии-то никакой нет. И вроде как даже известно, откуда там этот вирус у них появился. И там действительно есть какой-то игрок. Я не помню кто, поэтому не буду врать, не помню фамилию, кто конкретно, но кто-то просто съездил куда-то, наплевав на все, значит, карантинные нормы, и привез вирус с собой, да. Там проблема такая, с карантином в Ростове, с дисциплиной проблемы были, действительно, но какая разница, вот Ростов, давайте мы теперь что теперь, снимем команду Ростов с чемпионата?
Да, потому что они себя вести не умеют.
Ну, так нельзя. По правилам так не... Знаешь, тогда большие вопросы к бомбардиру Сочи, господину Кокорину. Если мы снимать будем за то, как себя ведут люди, боюсь, далеко в нашем футболе мы не уйдем.
Он уже ответил за все свои грехи. Он уже искупил свою вину. Мастер продолжает. Тогда вывод еще проще. Если нам не дано играть на уровне Европы, то нужно вообще закрывать эту тему.
Это вы к чему вообще? Причем здесь, что нам не дано играть на уровне Европы? Нам дано играть на уровне Европы. Мы играли там и в советское время, и в... Когда еще были советские там воспитанники советских футбольных школ, мы играли на уровне Европы. И «Спартак» играл, и «Киевская Динамо» играл, и обыгрывала, и там и «Барселона», и «Реал Мадрида», и всех, кому не лень. И были у нас и большие футболисты, и сейчас есть у нас очень хороший, качественный футболист. Причем здесь этот? Я не очень понимаю.
Может быть, он имеет в виду, что вообще у нас не очень складывается с футболом, и нечего даже пытаться.
Не, ну так далеко мы не уйдем. Если мы не будем пытаться исправлять какие-то проблемные позиции, которые есть у нас в стране, и просто будем забивать на это на все, то ну, где мы окажемся лет через 5 тогда?
Слушай, ну а ты сам-то как считаешь, как им надо было поступить? Перенести матч?
Я считаю, да, что надо было перенести матч. Тогда, во-первых, оставался бы шанс на честную победу. И как-то спустили бы эту ситуацию на тормозах. И для нашей лиги это было бы с точки зрения пиара лучше, потому что мы бы не разговаривали бы сейчас с тобой о том, вообще надо было начинать чемпионат или не надо. Никто бы даже это не заметил, не подсветили бы ситуацию. И Сочи бы не превратилась бы в команду, которая может обыгрывать только школьников.
Смотри, есть еще такой момент, который касается выхода с карантина. Вот Ростов вышел с карантина, они же ведь не могли там тренироваться на этом карантине в полной мере. Ну, понятно, что каждый там у себя дома, наверное, может быть, у них огромные дома у каждого по футбольному полю. Угу. Но, тем не менее, они не могут, я не знаю, как это называется в футболе, сыгрываться, да, чтобы вот они командой были все
вместе, да?
А получается, что они за 2 недели слегка подрастеряли бы форму, проиграли бы Сочи, опять бы Сочи сказали. Ну, понятно, они их обыграли только потому, что ребята не могли тренироваться.
Не, никто бы так не сказал. Ну, потому что, во-первых, они бы играли, скорее всего, не через 2 недели, а их там матч перенесли бы куда-нибудь на конец чемпионата, и они бы его отыграли потом. И к тому моменту они были бы уже сыграны. Они, может быть, бы проиграли кому-то другому, но здесь уже говорили бы о том, в первую очередь, что ну не надо было отпускать своего игрока куда-то там, чтобы он вам вирус привозил. И все бы говорили, какой Ростов, значит, какая Ростов плохая команда, что они там все заболели вирусом. И к Сочи бы никаких претензий не было, и к РПЛ бы никаких претензий не было. А так вот получается сразу несколько спорных ситуаций из-за этого Ростова.
Но ситуация спорная не столько из-за Ростова, сколько из-за Сочи, как я понимаю.
И из-за Ростова, и из-за Сочи. Я считаю, что здесь и те, и другие поучаствовали. А у нас заговорились, слушай, футбол, конечно, да.
Да, ну ты сейчас, зато тебе
уносит, да.
Поговорить.
Уносит, уносит моментально, поэтому, не знаю, вот мое мнение такое, что надо было, наверное, матч переносить.
А как сейчас-то исправить ситуацию?
А сейчас уже никак. Уже все. Уже заднюю давать нельзя. Уже как ты сейчас отменишь чемпионат? Уже все. Уже сказали, что играем. Будем продолжать играть. Заднюю давать нельзя. Уже сыграли. Все. Теперь задача СММщикам, там, не знаю, пиарщикам команды Сочи очень большая. Каким образом вытащить команду с этой, значит, ямы и сделать так, чтобы она не ассоциировалась с победой над школьниками. Посмотрим, как справится. Посмотрим, справится ли вообще. И, может быть, их карма догонит и проиграет всем остальным командам в этом году.
Слушай,
и вообще
вылетит. Но если справится, этого СММщика надо будет взять к нам на работу.
Да, 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 да. А лучше вообще куда-нибудь его высоко-высоко, чтобы он работал, там, я не знаю, над стратегической какой-нибудь там маркетинговой историей для нашей всей страны. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Спасибо, что были с нами. Пока.
Счастливо.